молитва многих. Тем людям, у которых есть внутренние требования, чтобы не могли не согласиться, того, чтобы не могли согласиться с состоянием, в котором находятся, поскольку не видят никакого продвижения в духовной работе. Ведь недостает им любви и слияния, и не чувствуют они жизни в Торе, и не знают они, какими советами воспользоваться для того, чтобы прийти к ощущениям в теле. Совету таков — просить за всех. То есть, чтобы все, что ты чувствовал, что недостает тебе, и просил бы наполнения, не мог бы сказать, что выходит из общего, из масс. То есть, что положено тебе больше, чем то, что положено всем остальным. Ведь внутри народа своего нахожусь я. И тогда я прошу за всех, поскольку хочу прийти к тому, чтобы я не беспокоился ни о чем ради себя, а только для того, чтобы насладить Творца. А раз так, что важно мне? Наслаждается ли Творец именно от меня, или тоже наслаждение он может получить от других? То есть он просит у Творца, чтобы дал нам такое понимание, которое называется «полностью ради Творца», что означает, чтобы был уверен в том, что он не хитрит сам с собой, в том, что хочет насладить Творца. И поэтому он отказывается и уступает, и хочет, чтобы Творец помог им, потому что таким образом взрастет наслаждение Творцу больше, чем от его собственной работы. И поэтому он молится за всех, за многих, чтобы Творец помог всем и дал им такое ощущение, то есть он будет удовлетворен тем, что он сможет насладить Творца.
Мы, с одной стороны, представляем собой все лишь один организм, и только по отношению к нам произошло разбиение, когда человек представляет себе большой мир, находящийся перед ним, со всевозможными связями между уровнями неживой растительной, животной, человеческий, которые раскрываются во всевозможных видах, еще должны раскрыться, и все это в самом человеке. И те люди, которые близки к нему и далеки от него, и вообще все раскрывающиеся формы природы в каждое мгновение, все это мы изучаем, находится в нас, в нашем восприятии, что таким образом представляется нам внутри нас все происходящее, когда наше восприятие делится на внутреннее и внешнее. Внутреннее — это то, как я чувствую себя, а внешнее — как я представляю мир, который вроде бы находится вне меня, и поэтому я называю его воображаемый мир. Но это представление является очень важным, поскольку помогает нам возвыситься, развить чувство для восприятия Творца, для Его раскрытия. И если бы не находился перед нами этот большой мир, мы бы не были способны ничего почувствовать, исходящее от ближнего, а только чувствовали бы только то, что находится внутри нас. И где это шестое чувство, которое мы иногда так называем, или чувство ощущения ближнего, чувство отдачи? Но только благодаря разбиению, когда я представляю вокруг себя большой мир, и у меня по отношению к нему возникают всевозможные мысли, ощущения, расчеты, в сердце чувства, в разуме расчеты и мысли, как я представляю себе то, что специально сделано вне меня, так, что в отношениях между нами я могу развить чувство осознания ближнего, как бы ближнего. Ближним может быть тот, кого я представляю в эгоистической форме, и тогда я его приближаю или отдаляю в соответствии со своей личной выгодой, или же я пользуюсь им не согласно своей личной выгоде, а его выгоде. И в соответствии с этим я меняю себя, пользуясь собой. То есть один раз он для меня важен, и все, что я меняю в себе для того, чтобы насладить его. В другой раз я важен, и тогда я во втором случае я пригибаю его и вижу, насколько это хорошо для меня, для моего блага. И как раз вот эта борьба между восприятием, кто важен, кто определяет, начинается с этого, потому что здесь я начинаю понимать, как выстроить то, чего мне недостает для того, чтобы создать чувство для познания ближнего, когда ближний — это Творец, и вся эта картина этого мира, высших миров, которые находятся как бы вне меня, часть во мне. Все это нужно только для того, чтобы развить средства для раскрытия Творца. Инструменты келим для раскрытия Творца. В нас в самом начале не находятся эти келим, есть только начало этого кли, точка в сердце. И так в моей работе с группой, товарищами, в распространении со всем большим миром, я строю это. И как раз с помощью того, что я иногда представляю, что все это находится во мне, а то, что находится вне меня, это... Те части, по отношению к которым я нахожусь в иллюзии, если я преодолеваю это, я исправляю свое восприятие. Начинаю создавать чувство отдачи, чувство восприятия, ощущение ближнего. Иногда представляю, что это я, и это они вокруг меня, и мое эгоистическое желание усиливается. И тогда я говорю, что мне необходимо беспокоиться о себе за их счет. И тогда я постоянен, и они должны меняться во благо мое. И так, раз за разом, когда это меняется, мы видим в этом подъемы и падения, изменения. Мы с помощью этого развиваем наше это дополнительное чувство. Когда начинаю работать, это чувство называется шхиной. Это чувство, в котором я воспринимаю обитающего шухена, Творца. И по мере того, как я развиваю это чувство, я его обнаруживаю, раскрываю, понимаю.
Аяким шелану,
Поэтому в нашей реальности из всех занятий, которые интересуют нас, есть самое важное занятие, во имя которого мы находимся здесь, развить в этот период, который предоставлен нам для этого, чувство осознания добра и зла, и с его помощью, умножая и укрепляя его, прийти к чувству познания Творца. И все это происходит в нашей работе с обществом. И согласно этому я могу точно измерить, в каком отношении относительно цели развития чувства познания Творца, чувства познания отдачи любви, в каком отношении к этому, в каком продвижении в этом я нахожусь. Насколько группа и вообще весь мир, то, что находится вне меня, становятся для меня более важными. Когда их я делаю постоянными, а себя изменяющимся во благо их, тогда в таком виде я могу измерить меру своего продвижения.
Как развить такое чувство?
С помощью того, что мы пытаемся принизить себя через силу по отношению к правильному окружению и присоединить к правильному окружению внешнее окружение, пока они не соединятся вместе, и я не буду служить им. В моем хорошем к ним отношении, когда я несу им добро, я раскрою в соответствии с законом подобия свойств Творца. Когда по отношению к ним, насколько я буду стараться это сделать, я буду раскрывать его, и они будут относиться к ним хорошо, как добрый несущий добро плохим и хорошим, и плохие и хорошие. Это означает, что они пытаются быть хорошими, но находятся также и в состояниях, когда зло властвует над ними. Во всевозможных видах, когда я выясняю свои отношения, я начинаю раскрывать Творца, насколько я должен себя привести в соответствие Ему. Демонстрация, проверка, выяснение только по отношению к окружению. Мне негде больше встретиться с ним, измерить его и проверить, какова разница между им и мной. И форма его проверяется в массах, в группе, в окружении, в самом мире. Поэтому мир — это скрытие Творца. Насколько я пытаюсь относиться к миру хорошо, изменяя себя в соответствии этому, я раскрываю там Творца. Нет у меня другого места для того, чтобы почувствовать его, потому что нет у него формы, но только если я, изменяя себя, отношусь уже иначе к миру в хорошем, правильном виде, тогда я по мере этого начинаю раскрывать мир, как Шхину, обитель, в котором находится Творец, обитающий, Нив.
Что означает «внутри народа своего сижу я»? И как это связано со следующим нашим этапом, с массами? Как я вчера слышал вас, вы говорили на собрании товарищей.
«В своем народе я нахожусь» означает, что там, где мы раскрываем Творца, а в Шхине. И что собой представляет эта Шхина? Кто это? Это все суммы желаний, которые соединяются на уровне говорящий, на уровне человека, который хочет уподобиться Творцу. И это массы, это общество, это человечество. И неживые животные уровень соединяются с ними, и все человечество становится опорой, материалом, желанием получать, в котором раскрывается Творец. Теперь, само человечество делится на стадии нулевую, первую, вторую, третью, четвертую желания, которые затем выясняются как 10 сферот, и в них раскрываются в соответствии связи и подобие их высший свет.
А какое здесь обновление?
Обновление в работе с массами. Это то, что сейчас мы пока что... Сейчас мы думаем, что это высший творец, а это группа. Это все общество. Да? И тогда нам кажется, что мы работаем в таком виде, что мы опускаемся к людям, получаем от них желания. Эти желания мы обрабатываем, переводя в наши, и обращаемся к Творцу. И тогда от Творца, то есть действие у нас здесь происходит в таком порядке, первое, второе, третье, четвертое, или вернее, что Творец находится в центре группы, но схематически так легче изобразить, каким образом направлены силы, и легче всего так изобразить. И затем от Творца в ответ приходит ответ, называемый МАДА. И тогда мы знаем, что мы можем что-то дать людям. Это тоже можно назвать мат. Но уже наш мат. Это ясно, да? Это первый мат, а вот здесь второй. И тогда получается, что мы относимся таким образом, а затем... После определенной работы мы достигнем состояния, когда у нас есть группа. И есть общество. И мы работаем с обществом. А внутри общества мы работаем с Творцом, который находится внутри. Но это две формы. Форма Кли — это общество, или Шхина, а форма Творца, к которому мы обращаемся, это внутренняя форма общества, это Шухен, обитающий, который находится там. Как бы сказать... Это можно сравнить с человеком, который относится определенным образом к группе, и он говорит, что я должен исправить себя, а группа находится в совершенном виде, в бесконечности. Это Шхина. Но она кажется мне испорченной в мере моей испорченности. И я делаю группу чем-то постоянным, константой, а себя я должен все время менять для того, чтобы видеть группу все более продвигающейся, все более хорошей, правильной, святой в моих глазах, и в ней раскрывается все больше и больше обитающий Шохен, Творец, да? Или же человек пользуется эгоистическим образом этим. И так происходит падение. И для того, чтобы человек приблизился, сначала должно быть падение. И был вечер, день один. И тогда он говорит: «Я постоянно, пускай они меняются». И тогда работает над ними, чтобы они менялись. То есть не то, чтобы он шел на служение им, а хочет, чтобы они служили ему во благо ему. Можно себе это представить в таком грубом виде, в общем таком. И то, что мы занимаемся обществом, и приходим к нему через центр группы, от него через центр группы к Творцу, получается, что главное — Творец. И тогда получается так, что Творец главное, общество главное, и так мы начинаем выяснять соотношение между светом и кли. Насколько нам важно кли, чтобы в нем мы раскрыли свет, насколько мы почувствуем, что вызываем и доставляем ему наслаждение, что в этом свете мы раскрываем эту высшую суть. И эта суть приходит к нам. Как форма проявления мира, потому что нет иного, у Творца нет иной формы, а только то, что ты даешь ему. Сейчас ты даешь ему буквально на нулевом уровне, в нулевой форме. Поэтому он не находится в то время, когда ты сможешь придать ему форму, форму отдачи, что исходит из самого кли. Тогда в таком виде он и раскроется. Поэтому в будущем в своем народе я нахожусь. Мы не будем это делить в соответствии с этим рисунком, но это будет у нас вот таким образом. Группа будет как точка в сердце, а вся работа будет состоять только в раскрытии всего человечества как правильная опора для раскрытия, правильная основа для раскрытия совершенного высшего света. Вся эта схема, почему я говорю об этом? Для того, чтобы вы поняли, какова важность распространения. Это не просто так мы делаем кому-то одолжение. Но ты это работаешь для раскрытия Творца. В наши дни недостаточно группы. Раньше было два человека, которые могли работать между собой и раскрывали это отношение. Каждый работал вне себя, и все, хватает. Наименьшее количество множества — два. Сегодня это может сделать из тысячи людей хорошую, прекрасную группу, и они не раскроют этого, не раскроют эту высшую силу. Должно быть по-настоящему начало шхины. И поэтому акцент будет все больше и больше в отношении общества. И мы очень быстро раскроем, что общество — это не только Израиль, а это по-настоящему все человечество. И кли начнет реагировать так же, вдруг все человечество начнет реагировать в таком виде, что со всех концов Вселенной, то, что называется.
Если на первом чертеже утренний урок — это было место, где мы собирали хиссароны, сводили их вместе, получали на них мад, передавали их его в общество, то как и почему работа на утреннем уроке изменится в новой форме, когда работа по отношению к обществу? Будет ли изменение в том механизме, который называется утренний урок?
Наргиш цорех.
мы будем чувствовать необходимость. Человек может учиться только в том месте, куда стремится сердце его, и поэтому нам, конечно же, нужен будет и Зор, и статьи, и введение в науку Каббала, если не тест. Мы затем раскроем потребность в ТЭС, в учении десяти сферот, когда мы будем раскрывать в нем особые силы. И даже я не знаю о том, что там написано, как Малхут находится в связи с Зейрампином, как Зейрампин с Малхут поднимаются в Абаваима, в Ишсуд. О чем там говорится вообще? О связи. Как в мире исправления Малхут, то есть желания творения, как по мере его исправления, насколько человек может уподобить себя 9 первым сферот, поскольку во всем строении есть только 10 сферот, насколько Малхут приводит себя в соответствие 9 первым сферот, в этой мере она может раскрыть в себе форму в себе 9 первых сферот в ней, и благодаря этому она чувствует Творца. Это называется «будет видеть образ Творца». И утренний урок примет всевозможные формы в соответствии этому, немного изменится. Я был на утреннем уроке еще перед тем, как пришли новые товарищи к Рабашу. И урок иногда был таким, как, скажем, Рабаш учил с Илилем. Был тогда еще Хаим Лембергер. И он тоже был сыном ученика большого Бааль Сулама. И был Менахем Мендельштейн. И все они учились у Бааль Сулама. И урок иногда был между ними тремя, и я присутствовал. Это было в самом-самом начале. Где-то 2 года, пока я не привел новых учеников, и тогда урок очень изменился. И они почти что не говорили между собой. Они читали учение десяти сферот. И было так, что каждый читал свой отрывок, по порядку они читали, и Зор также читали вечером. Иногда только добавляли каждое слово то-то, то-там, и им было ясно, о чем они читают. Ну, может быть, можно это уподобить роману, который ты читаешь, и в тебе возникает чувство, как у человека, по отношению к автору, который написал книгу, вы как люди понимаете друг друга, и тогда он тебе описывает там всевозможные чувства, сцены, формы, которые проявляются в жизни. И то же самое было у них. Они читали ТС и понимали, в какой форме они находятся, в такой связи, килим между собой по отношению к Творцу, и вся эта мозаика в них меняется, в формах, красках, звуках, конечно же, духовных. Всегда говорится о духовном. И тогда ТЭС становится таким увлекательным романом, который ничем не заменишь. Да.
Вопрос о нашей подготовке, работе друг с другом и с вами на уроке. По мере нашего продвижения, раскрытия центра группы внутри всего человечества, как вы сейчас сказали, как наша работа будет меняться? Она будет продолжаться так же, как сейчас? Проходить или будут какие-то изменения?
Я не знаю. Прежде всего, мне кажется, что наш урок будет все-таки более популярным снаружи, повсюду. Вместе с тем, что будут организованы всевозможные кампусы и классы по подготовке, уроки подготовки к нашему основному уроку. В каких формах это будет, я не знаю. Я не очень-то люблю фантазировать об этом, потому что вы же видите. Стоит пробуждать будущее, но не определять изначально его форму.
Я спрашиваю, потому что чувствуется, по крайней мере, я чувствую, что на этапе, на котором мы сейчас находимся, на распространении, нам еще не удалось вплести урок в распространение. Были периоды в прошлом, когда процесс переработки был более гладким. Была работа с вами, с хессаронами от населения. А сейчас как-то во мне не укладывается весь этот круг. Как бы вся работа с хессаронами, привести их на урок, переработать их с вами и вновь выйти на улицу.
Я не думаю, что мы должны. Я не за то, чтобы всю любую работу проделать вместе. Нет. Я хочу, чтобы вы, по крайней мере, проделали часть ее сами, чтобы вы сами определили, что лучше, в какой форме это делать, как выходить к людям, как изменять себя в соответствии с этим, и тогда готовить себя в той или иной форме, чтобы вы контролировали себя, имели возможность менять, устанавливать новую форму, деликатно, не ломая все по пути, но с ответственностью все-таки. Я хочу, чтобы вы постепенно это начали делать. Я не хочу брать на себя все. Я хочу, чтобы вы обрели опыт и свое отношение, были достаточно самостоятельными по отношению ко мне. В любом случае, то, что мы сделали до сегодня, давайте скажем так, всегда раскрывается новое состояние. Не когда я вас вовлек в это, а вы сами пришли к этому. Желание родителей поставить своих детей на ноги. И ради этого они питают их, занимаются ими, обучают их, чтобы видеть своих детей самостоятельными. А иначе... что моя цель именно такова. И поэтому я много раз даже кричал на вас: не смотрите на меня. И то, что я говорю, что мне еще сказать, это именно тот случай, когда вы должны все делать сами и пытаться делать сами. Может быть, возникают какие-то моменты опасности, когда вы идете не в том направлении, но насколько это возможно, все-таки переходить к более самостоятельным формам, и вы должны решать сами и делать.
Это во внешнем выражении, но по мере нашего продвижения мы это видим, что по мере продвижения удается увидеть, что в тебе нет ничего, кроме внутренней, все большей связи с источником. И это природа самого пути. Ну хорошо, во внешнем быть самостоятельными, но как? Мы через нас, через объединение между нами на утреннем уроке, связаться с вами. Ведь связь должна усиливаться.
По всей видимости, это как раз то, что я прошу. Когда я буду участвовать все больше и больше в том, что вы делаете в распространении. Благодаря этому это придет. Хорошо. Ну, поскорее, если есть вопросы из интернета.
Спрашивают, что значит хорошо относиться к миру, чтобы раскрыть в нем Творца? Что значит хорошо относиться к миру для того, чтобы раскрыть там Творца?
В отдаче. Когда ты понимаешь, что желание мира — это чтобы раскрылась в нем необходимость и возможность раскрытия Творца, и тогда ты отдаешь миру, пытаешься, по крайней мере, давать миру всевозможные средства, чтобы у них возникло это кли. Да.
Продолжение вопроса. Какая разница между раскрытием Творца в группе и раскрытием Творца в обществе?
Группа — это является средством. Это как инструмент, как отвертка, молоток, плоскогубцы, разводной ключ, не знаю, что еще называть, когда ты работаешь в группе. И материалом работы является все человечество. Это раскроется сейчас с очень большой скоростью, когда мы должны работать с человечеством, ну, по крайней мере, с народом Израиля. Мы должны поставить перед собой какую-то цель, ну, скажем, за год до следующего лета или что-то вроде этого, чтобы народ Израиля уже почувствовал, понял, услышал и включился в своем большинстве во всю эту программу, во всю методику, понимал ее в чем-то, слышал о том, что в реализации методики все его хорошее будущее, а иначе это просто катастрофа. Да.
По этой новой схеме для чего нужна группа? Кроме того, чтобы иметь какие-то средства и работать с людьми.
Да, как ты себя правильно направишь, если ты не соединен с товарищами из себя, из эгоизма, ты всегда будешь путаться. Если ты не направляешь себя, ты понимаешь, что такое? Не оружие, скажем, а огнестрельное оружие, когда тебе нужны две точки, когда нужна тебе линия, и эта линия уже должна быть направлена на то, что мне нужно. И как ты, если не воспринимаешь правильную точку, первую, что это группа, а вторую точку, что это общество, или ты группа, неважно, что ты здесь берешь за параметры, и тогда ты направлен к Творцу. У тебя уже есть одна формула со многими неизвестными, которую ты не можешь решить. Да.
Судя по этому прицелу, я все еще работаю по первой схеме?
Конечно, по прицелу. Я не сказал, что мы меняемся. Я только говорю, что в будущем это будет.
Я спросил о будущем.
О будущем поговорим, не путайтесь. Хорошо, только что вы знали. Почему я сказал это? И это я тоже сказал. Я сказал, что так это будет в будущем, чтобы вы почувствовали важность широких масс. Поэтому я говорю так, что в будущем вы увидите, что там шхина, а не в группе. А группа — это как одна точка, чтобы я знал, что я выхожу в правильном направлении.
Через включение в группу я вижу все больше хисаронов в себе. Что делать с этим?
Для этого и Но он ищет Творца, чтобы раскрыть, кто это. Ну хорошо, тайна зарождения в рождении.
Нам понятно, что общество — это невеста. И мы строим хупу, экран. Творец — это жених, который приходит к состоянию, когда мы его приглашаем, и мы связываем его и невесту, и общество. Пожалуйста.
127 пункт. Начал Раби Шимон, провозгласив: «Небеса рассказывают о славе Творца». Это речение я уже объяснял, однако в то время, когда невеста пробуждается, чтобы на завтра войти под хупу, она исправляется и светится в своих украшениях вместе с товарищами, которые радовались вместе с ней всю эту ночь, и она радуется с ними вместе. 128 пункт. А на завтра многочисленные толпы воинства и станы собираются к ней. И она, и все они, все эти воинства и станы, ждут каждого из тех, кто исправлял ее, занимаясь Торой в эту ночь. Когда соединились вместе Зайрампин и Малхут, и Малхут видит мужа своего Зайрампина, написано: «Небеса рассказывают о славе Творца». Небеса — это жених, который входит под хупу, то есть Зайрампин, называемый Небеса. Рассказывают Месаприм, то есть светится подобно сиянию сапфира, который светится и сияет от края мира и до края его. Пояснение сказанного. День окончательного исправления называется завтрашним днем. Как написано: сегодня совершить их, а завтра получить за них вознаграждение.
У нас общие намерения между собой для того, чтобы достичь того, о чем говорится.
Толпы — это народы земли, не служащие Творцу. Воинство — это служащие Творцу. И станы указывают на высшие станы, то есть ангелов, которые сопровождают души. Как написано: «Потому что ангелом своим он заповедает о тебе, хранить тебя на всех путях твоих». И она, и все они ждут каждого. Так же, как Творец спрашивает о каждом, так же и Шхина ожидает каждого. И поэтому сказано, когда соединились вместе Зайрампин и Малхут, и Малхут видит мужа своего, потому что не сможет она увидеть мужа своего, прежде чем соберутся все они. И одно зависит от другого. Небеса — это жених, который входит под хупу. Он разъясняет это относительно окончательного исправления, о котором сказано: «И будет свет луны, как свет солнца». И говорит: небеса — это жених, который входит под хупу. Потому что Творец называется небесами, а в момент окончательного исправления он называется женихом. Как сказано: «И как радуется жених невесте, обрадуется тебе Творец твой». Объяснение: везде, где сказано «и опустился Творец», речь идет о суде или преодолении Гвуре, так как это указывает на спуск с высоты его и с уровня его, тогда как мощь и радость на месте его. Однако в конце исправления, когда все изъяны и злодеяния обратятся в заслуги, поскольку выяснится, что все эти нисхождения были лишь подъемами, Творец будет, будет называться женихом, а святая Шхина — невестой. Слово «невеста» «кала» указывает на завершение исправления «гмартикун», как сказано: «И было в день, когда завершил колот Моше возводить скинию». То есть он закончил всю работу по изготовлению скинии и ее возведению. А слово «жених» «хатан» указывает также на нисхождение, как сказано: «Опустился на ступень и взял себе жену». Однако нисхождение это больше всех предшествующих подъемов, поскольку это нисхождение к невесте, шхине, в момент завершения исправления. Хупа — это собрание и сосредоточение всего отраженного света, который вышел благодаря подъему ман праведниками во всех слияниях Зивугим Творца и Его шхины, которые раскрылись одно за другим во все дни и времена за 6000 лет. Ведь все они стали сейчас единым большим светом, содержащим в себе отраженный свет, поднимающийся и покрывающий Творца и Шхину Его, который называется теперь женихом и невестой. И этот отраженный свет покрывает их сверху, подобно хупе, свадебному пологу. И поэтому праведники называются в этот момент сынами хупы, ибо у каждого есть доля в этой хупе, соответствующая величине ман, которую он поднял в экран Малхут для вознесения отраженного света. Поэтому сказано, что небеса — это жених, который входит под хупу. Имеется в виду завершение исправления, время завершения исправления, когда Творец называется женихом, который входит в этот момент под свою хупу.
То есть мы, по сути, привносим отраженный свет под хупу.
И сказано, рассказывает Месоприм, то есть светится сиянием сапфира, сапира, который светится и сияет от края мира и до края его. Рассказывают, это большой зивук, который произойдет в будущем, как выражение «жена соединяется Месоприм со своим мужем», а сапфир — это название святой шхины. Как сказано, и под ногами его словно изделие из сапфирового камня. Сияние сапфира — это отраженный свет, который она поднимает снизу вверх. Светится означает прямой свет. Сияет означает отраженный свет. И он говорит, что благодаря этому большому сиянию, слиянию зивугу, которое происходит в конце исправления, является собранием всех зивугов, прямой свет и отраженный свет этого зивуга светится и сияет от края мира и до края его. И это означает, небеса рассказывают. 129 пункт. Величие Творца Эль — это величие невесты, то есть Малхут, которая называется Эль. Написано, Творец Эль гневается каждый день. Во все дни года она называется Эль. А сейчас, праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется величием и называется Эль. Это указывает на восславление над восславлением, свечение над свечением и правление над правлением. Объяснение. Имя Эль — это имя великой милости, хесед, но написано, Творец Эль гневается каждый день. И выходит, что это вроде бы противоположно милости. А дело в том, что это внутренний смысл речения, и был вечер, и было утро, день один. Ведь святая Шхина — это малое светило для ночного правления, называемого «страх небесный». Потому что праведники должны поднять ман посредством своего пробуждения снизу и исправить ее с помощью экрана, поднимающего отраженный свет. И тогда наполнение не сходит сверху вниз, а не иначе. Как написано, «И Всесильный сделал так, чтобы испытывали страх перед Ним, потому что не может быть пробуждения снизу и подъема ман без страха». И поэтому сказано, что он господствует ночью, поскольку в результате отсутствия света, то есть состояние ночи, которое включает в себя все суды и страдания, противоположные свойству дня, хесед, возникает страх перед ним. И если бы не страх, не раскрылось бы свойство дня и утра. И это означает, и был вечер, и было утро, день один. Поскольку ночь тоже включается в утро. Ведь если бы не ночь, не было бы утра. По-другому не может быть. И поэтому написано, Творец Эль гневается каждый день. Так как свойство милости, называемое Эль, раскрывается лишь с помощью ночи, ощущаемой как гнев. И поэтому гнев тоже считается милостью, ибо невозможно, чтобы милость раскрылась иным путем. И в этом смысле святая Шхина тоже называется именем Эль. И поэтому он говорит, величие Творца Эль — это величие невесты. Малхут, которая называется Эль, то есть в отношении отрывка Творец Эль гневается каждый день, означающего, что не может быть дня без гнева ночи. Во все дни года она называется Эль. Ведь так было в шесть дней творения, о каждом из которых сказано, «И был вечер, и было утро, день один», или «день второй» и так далее. И получается, что ночь включена в поднятие день. И поэтому называется она тогда в течение шести дней начала творения, и также в течение шести тысяч лет именем Эль, которым зовется милость Хесед. А сейчас праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется величием и называется Эль. Потому что во время большого зивуга конца исправления свет луны будет подобен свету солнца, как написано, и при наступлении вечера будет свет. И получается, что ступени ее удваиваются, ведь и в течение шести тысяч лет она была светом луны, как сказано. И был вечер, и было утро. Сейчас, когда она сама увеличилась как солнце, то есть Зеерампин, называемый величием, у нее есть величие над величием, потому что по сути своей она сама сейчас становится величием, увеличившись до уровня Зеерампина. А величие означает восславление, поэтому сказано «восславление над восславлением», и также «свечение над свечением», поскольку в течение шести тысяч лет она была включена в свет утра, как сказано, и был вечер, и было утро, день один. Но сейчас, когда она увеличилась как солнце, она сама, по сути своей, стала светом, и выходит, что у нее есть собственное свечение над свечением, благодаря включению, которое было у нее до этого. И также правление над правлением, потому что в течение шести тысяч лет у нее было правление только в свойстве малого светила для правления ночью. А сейчас к нему прибавилось также и правление дня, поскольку она выросла, став как свет солнца, служащего правлению дня. И этим он дает нам понять, что не следует ошибаться, говоря, что когда она выросла, став как свет солнца, упраздняются ее собственные ступени, которые были у нее в течение шести тысяч лет, поскольку это не так. И здесь есть только прибавление к ее собственным ступеням так, что у нее есть восславление над восславлением. Намерение создает молитву, или молитва создает намерение во время чтения Зора.
Что прежде? Намерение или молитва? Прежде всего Хисарон. А затем, соответственно, мы и действуем. Хисарон, то, что постепенно обрабатывается через разные просьбы, крики, претензии, просьбы, пока не достигает ощущения. Конечно, все под воздействием света, возвращающего к источнику. Когда начинает приобретать форму, все более правильно направленную к Творцу и связывающую. В чем молитва? В чем обращение? Обращение в том, что оно связывает человека и Творца. Правильное обращение Ну, как ты в этом мире, когда ты должен обратиться? Значит, тебе нужно взять какую-то принятую формулу, допустим, написать правильным фонтом, с правильным с правильными пробелами между словами, строчками, ты должен правильно обратиться, уважаемый, так далее, должен закончить с любовью или с уважением, ты должен соблюсти форму. То есть ты должен ввести себя в какой-то формат. Здесь то же самое. Только здесь формат — это 10 сферот, которые сейчас находятся на более высокой ступени, куда ты намереваешься? Если ты правильно себя форматируешь, тогда ты входишь туда.
Пния и
обращение включает хисарон. Вообще хисарон. Насколько ты его можешь поместить под намерение. Все вместе называется молитвой. Просто желание — это как бы сырьевое желание, это крики, как в пустыне. Если ты перерабатываешь крик, то есть хороший, сильный хисарон, до тех пор, пока ты его не переработаешь, то останется тебе от всего этого первичного хисарона, ну, может быть, сотая часть. Знаешь, как взять большое дерево, и пока ты из него не сделаешь, не придашь ему какую-то форму, 90%, наверное, все идет в мусорку. Поэтому обработка, ну, может быть, не с деревьями, правильный пример, а перерабатывая какое-то сырье, все, что мы достаем в земле. Есть много примеров, ну, скажем, бриллианты. Очень много материи. То есть перерабатывается по-разному. Ну, в общем, здесь нечто подобное. Этот большой хиссарон, пока ты его сможешь поместить под правильное намерение, вдруг ты видишь, что остался у тебя хиссарон очень маленький. Потому что с тем намерением, которое должно быть здесь, я, в общем-то, у меня нет большого хиссарона. И тогда это проблема. Скажем, ты очень хотел сделать что-то ради отдачи Творцу. И вдруг постепенно выясняется для тебя, что насладить Творца означает отдать товарищам, и даже еще больше, не товарищам, а широкой публике. И уже весь твой хисарон наслади Творца из-за того, что ты поместил его под форму, ввел в формат, ну, как сказать, в такую, в модель, придал ей правильную форму, и то весь хисарон как бы... Сама эта форма из большого хисарона оставила то, что оставила. Тебе не достает уже для того, чтобы выдать мощный крик, чтобы что-то получить. На самом деле, для того, чтобы отдать ближнему обществу. Но это то, что с нами происходит. Пока все не собирается в один большой счет.
И эти решимот, которые остаются внизу в гуф после ухода святов Тамим, называются тагин. А решимот, которые остаются от ступеней никудот, называются утиот, буквы, и это келим. Тагин, решимот от святов Тамим, они находятся над буквами, над келим, и как раз их и поддерживают. И таким образом проясняются четыре вида келим, которые называются тамим, никудот, тагин и отиот. когда первая ступень, которая выходит в каждом парцуфе, из пяти парцуфов, называется Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. И это то, что называется Таамим. А ступени, выходящие в каждом парцуфе, после того, как он начинает ослабляться, пока полностью не ослабляется, называется это по имени Никудот. Решимот, которые остаются от цветов Таамим на каждой ступени после ухода, называются Тагин. А решимот, которые остаются от цветов ступеней Никудот после их ухода, называются буквами, отиот или килим. И запомни это во всех пяти парцуфах, которые называются Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон. Потому что во всех них есть ослабление, и есть вот эти четыре типа цветов.
Все понятно?
Где мы видим подготовку к танте в четырех стадиях прямого света?
В четырех стадиях прямого света мы вообще не можем раскрыть танта, потому что они начинаются только с зивук ДАКА. Если нет зивук ДАКА, то есть если нет соударения, то нет никаких танта. Что такое танта? Это келим, желание, соотношение, которое рождается после того, как гость уже не хочет быть гостем. Он хочет уподобиться хозяину. И тогда, с этого момента и далее, когда он включает свою силу сопротивления, преодолением это у нас называется, с этого момента и далее уже появляется ты и я, и каковы наши взаимоотношения, на что я согласен, на что нет, что я чувствую, стараясь уподобиться тебе или не стараясь. И тогда у нас получается танта, в которых гость, творение начинает чувствовать, что отличает его от Творца, что разделяет его и Творца, что их объединяет. Он начинает ориентироваться во всей форме своего существования, когда все его существование — это отношение между ним и Творцом. То же самое у нас. Мы думаем, что мы находимся в мире, что у нас там какие-то мысли, какой-то бардак, какие-то проблемы в сердце, в разуме. Мы не очень-то осознаем того, что находимся в высшем свете, в замысле творения. И с этим замыслом мы должны выяснить свои отношения. Пока не раскроется... Не раскроется все, и пока не раскроется вот это вот свойство, в котором мы все будем, собственно, поглощены. Танта — это наше ощущение, это сумма наших ощущений. Например, я полностью оболванен, и вдруг начинает проясняться одно, другое, третье, как бы проявляться. Это и есть танта. Каждый раз новые танты выясняются и выясняются и проясняются, и каждый раз дают мне ощущение жизни, существования и того, что все мое существование, вся моя жизненная сила, она только в свете. Если бы свет не двигал во мне там атомы, молекулы и какие-то там токи, электролиты всякие там, как это правильно сказать? Так и есть, да? Кислоты всякие в моем организме. Я бы ощущал собственную жизнь? Нет. То есть все мое ощущение жизни приходит от света. Я должен раскрыть это. Мы, собственно говоря, здесь спускаемся к самим истокам творения, к основам творения. Только танта, находящийся обязательно после духовного падения в нас, которое происходит в нас даже без нашего участия. Как говорится, нам это авансом дается, как бы это сказать, на будущее. Этот мир, пока, в котором мы пока живем, это как суда. Ты пока не чувствуешь за это ни стыда и ничего такого. Как будто не от Творца ты это получаешь. Ну, как будто. Потом ты за все заплатишь, не волнуйся. Это тоже танты. И наша жизнь тоже, конечно же. Таамим никудот, тагин и утиот. Все это танта. Да.
Снизу вверх, как раскрывается танта? Вы сказали, что все танты. Сначала утиот, потом...
Нет, утиот это в конце. А, ниже?
Снизу вверх.
Снизу вверх. Это так не раскрывается. Снизу вверх ты должен включиться высшего. В виде бури никамухин, присоединяя свои килим, килим высшего. И тогда твои килим начинают проявляться. Потому что свет, о котором мы говорим, это не свет, это явление в кли. Допустим, так. Высшее кли относительно нижнего кли — это свет. А свет сам по себе, я не знаю, что это такое. Электричество, я что, знаю, что это такое? Нет. Я это называю явлениями, которые я наблюдаю на приборах. Какие-нибудь электроны, которые там двигаются, или что-то происходит. Но в материи, явления в материи раскрываю, измеряю. Я никогда не работаю с энергией как таковой, напрямую, нигде. То, что я называю энергией, неважно, какая энергия, солнечная, огня, плазмы, механическая энергия. Я это только так называю, но я не знаю, что это такое. Сама сила, энергия, она всегда скрыта. Только его действие раскрывается в нас.
При подъеме снизу вверх, когда человек раскрывает танту определенного какого-то состояния,
и
в чем разница между тантой, которую он раскрывает, и той тантой, которая как будто бы сверху вниз?
Это иначе. Это происходит иначе, потому что в тебе сначала раскрывается решимо, тоже разбитое, но мы пока не можем говорить об этом. Если ты говоришь, что духовный парцуф, допустим, саг поднимается на уровень аб, когда происходит подъем миров, то мы говорим о подъеме миров, а в душах это иначе. В душах есть разбитый решимот. Когда разбитый решимот помогают нам, как сказать, ну, как-то вот полслова могу сказать, полслова нет. Ну, скоро выясним. Разбитые решимот помогают нам добавить в разбитом месте наши усилия, наш свободный выбор. Поэтому это кажется нам разбитым. Все равно, что ты собираешь какое-то разбитое кли, разбился у тебя стакан, и ты собираешь его, и все-таки какие-то частички уже, каких-то частичек уже не хватает. Какие-то элементы, какие-то трещины остаются, где ты уже сам должен от себя что-то добавить к этой материи. Это то, что мы добавляем, и это называется наше усилие, наш свободный выбор. И это не идет по тем танта, которые сверху вниз. Те танта сразу в конечном счете полностью разбиваются, потому что эта танта полностью сформирована экраном, который с П спустился в табур, и с табура поднимается в П, удерживая себя постоянно перед светом. Высший свет, макив, пними. Он работает, понимаешь, как поршень. Вниз, вверх. Постоянно держит себя в этом. А потом, когда разбивается, то все танты, которые сидели на разбиении и сокращении, как будто бы исчезает связь между этими данными, между составляющими танта. Как будто, ну как, вся Тора была написана, и вдруг раз, и вдруг у тебя просто остается какая-то горка букв. Тагин, Таамим. Все так, как такая вот горка, без какого-либо порядка. И ты не можешь из этой кучки выяснить, где там последняя буква ламед Торы, потом предпоследняя алиф и так далее. Это невозможно. Так не делают. Для того, чтобы так сделать, тебе уже надо быть на более высокой ступени, чем разбиение. А ты всегда идешь, а ты всегда исправляешь снизу вверх. Понимаешь? Ты не выясняешь разбитое кли из состояния, где ты понимаешь, чувствуешь, ну, что здесь происходит, где оно там? Где эти килим, где эти утиот? Если бы было так, ну... Все наоборот. Ты бы не пришел к отдаче, к ради отдачи, к выше знания, если бы это было так. Как раз из тьмы ты начинаешь понимать, что здесь тебе нужно добавить особый ингредиент, который называется вера. И тогда снизу вверх, когда ты постигаешь парцуф, составляешь парцуф, он весь приходит в силу твоей веры. Если снизу вверх Творец выстроил тебе парцуфим, как бы подготовил себя с помощью Малхут бесконечности, которую он сокращал, и после нее он прятался, все больше и больше, а ты снизу вверх строишь свой образ, который каждый раз выстраивается в подобие тем примерам, которые ты получаешь свыше. Это другая материя, которую ты строишь снизу вверх. Это ты. Потому что все это строится твоим усилием, на твоем усилии.